Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, руководитель лаборатории «Мир в эпоху Французской революции и наполеоновских войн» Института всеобщей истории РАН Александр Викторович Чудинов. Здравствуйте, Александр Викторович.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о Французской революции, о тех мифах, которые вокруг нее наверчены, и будем разбираться вот в чем. Можно ли ее называть Великой Французской революцией, как у нас было в стране принято многие годы? Александр Викторович, что вы скажете по этому поводу?
Ну, у современных российских историков не принято называть ее Великой. Почему? Потому что ее так не называют нигде во всем мире. Изобретение термина «Великая Французская революция» — это чисто российское открытие такое. Появился термин в либеральной публицистике исторической на рубеже 19-20 веков, потому что тогда существовал определенный культ Французской революции среди прогрессивной общественности, и считали, что она является как предсказанием будущего России. Потом в советской историографии «Великая» ее стали называть уже с большой буквы, то есть совсем «Великая», потому что считалось, что эта революция осуществила межформационный переход, разрушила феодальную формацию и открыла путь для развития капиталистической формации. Сегодня подобное представление считается мифом, и, соответственно, образ революции десакрализован, и от употребления термина «великая», от понятия «великая» отказались.
Ну вот смотрите, то представление, которое мы получили все из советских учебников, оно выглядит примерно так. Был загнивающий феодализм в его абсолютистской, скажем так, стадии, который совершенно не мог развиваться, который не прогрессировал и который в конце концов рухнул под натиском новой буржуазной силы, которая в недрах этого феодального строя выросла. Расскажите, как было все на самом деле, точнее, как сейчас по современным исследованиям считают историки.
Исследования французских историков экономики показывают, что ни о каком кризисе, системном кризисе старого порядка говорить не приходится. Франция 18 века, предреволюционная Франция, это страна с быстрым экономическим ростом, даже в такой консервативной сфере хозяйства, как сельское хозяйство, аграрный сектор, рост за 18 век составил 70%. Это очень много. Еще быстрее росла промышленность и торговля. Самый передовой сектор экономики в то время была атлантическая торговля, так называемая треугольная торговля. Это когда ширпотреб везли в Африку. В Африке покупали рабов, везли в Вест-Индию, из Вест-Индии везли колониальные товары в метрополию, там перерабатывали, ну и опять. Там капиталистические отношения развивались быстрее всего, получались самые большие прибыли. Так вот, по развитию и по темпам роста атлантической торговли Франция обгоняла даже Англию. Темпы английские составляли 60% от французских. Причем Франция догнала в общем измерении Англию где-то к середине 18 века по этой торговле, а затем, потеряв все свои колонии, основные колонии, в результате Семилетней войны, она вынуждена была начинать эту гонку снова, и к моменту революции опять догнала Англию, несмотря вот на такие потери. Также быстрый рост происходил в промышленности, и всего две страны начинают промышленную революцию в 18 веке, это Англия и Франция. Только в этих двух странах использовались, например, паровые машины, и начали использоваться паровые машины и проводить выплавку чугуна с использованием кокса. Это такой настоящий прорыв был в металлургии. Но это было до революции. Когда началась революция, только в Англии продолжался технологический рост, а Франция, к сожалению, была отброшена назад.
Вот вы упомянули про сельское хозяйство и 70-процентный рост эффективности этого сельского хозяйства. Расскажите, за счет чего он был достигнут и какими методами?
За счет внедрения новых агрикультур, за счет развития агротехники. образуются новые хозяйства, ну, это прежде всего крупные дворянские хозяйства, где внедрялась агротехника, большие фермерские хозяйства. Историки считают их, называют их матрицами капитализма. И вот за счет вот этих хозяйств, производивших товарный хлеб, хлеб на рынок, и происходит такое быстрое развитие агротехники и быстрое увеличение валового продукта в сельском хозяйстве.
А власти старого режима, как его потом назвали, старого порядка, они имели какое-то отношение вот к этому внедрению новых агрикультур?
Ну, власти поддерживали, да, просветительскую работу. Существовало много обществ по распространению вот этих новых открытий в области сельского хозяйства, по популяризации их. И власти, они как раз поддерживали вот эту вот активность, но внедрять, к сожалению, внедрить не везде можно было, в маленькие крестьянские хозяйства, там, естественно, трудно это новые принимать формы агрикультуры, а в то же время вот такие большие в матрице капитализма, да, можно применять, и они применялись.
И вот, кстати, странно, матрица капитализма, вы называете матрицей капитализма большие дворянские хозяйства, ведь, ну, как бы по общепризнанному, такому употребимому, скажем, мнению, дворянское сословие — это нечто костное, то, что, наоборот, противится внедрению новых технологий.
Ну, это именно такой стереотип, это тоже стереотип, который признан мифом, потому что значительная часть, может, даже большая часть французского дворянства активно участвовала в предпринимательстве. Например, металлургия, быстро развивающаяся отрасль хозяйства, там дворяне имели до 50% предприятий. Еще 10% имела церковь, и только 40% принадлежало представителям третьего сословия. Дворяне активно участвовали также и в торговле, в том числе вот в атлантической торговле, о которой я сказал, активно участвовали в банковских операциях. Да, какая-то часть дворянства, это действительно, она жила бедно и считала, что она ущемлена, но ущемлена прежде всего тем, что оказалась отстранена от этого быстрого экономического роста, быстрого обогащения, в котором участвовало большинство дворян.
То есть, получается, вот этот промышленный вообще экономический рост, он был таким внесословным. А как вообще происходили взаимоотношения? Потому что, получается, между собой приходилось как-то сотрудничать людям совершенно разных сословий.
Да, люди сотрудничали разных сословий, и для богатых горожан, которых, ну, обычно употребляли термин «буржуазия», точнее сейчас, поскольку этот термин очень расплывчатый, выяснилось, что невозможно точно определить, в разных городах буржуазии называли разные слои, но вот, ну, назовем предпринимательские слои. Была характерна такая модель поведения. Люди зарабатывают деньги, обогащаются, после этого переходят в дворянское сословие, либо покупают должность, которая дает дворянство, либо покупают поместье, которое дает дворянское звание, и уже начинают жить по-дворянски, на дворянский манер. Перейти в дворянство — это был идеал для предпринимателей при старом порядке. То есть там такого противоречия, такого конфликта, как нас учила марксистская историография, на самом деле не обнаружено при конкретных исследованиях.
И, насколько я понимаю, с обратной стороны было примерно такое же отношение. То есть не было для дворянина ничего такого зазорного в это время заниматься торговлей, пускать деньги в рост даже, может быть, и заниматься промышленностью.
Занимались.
Хорошо. А какие последствия были у этого экономического роста? Что происходило в обществе на протяжении XVIII века?
Ну, последствия были положительные, естественно, как любого экономического роста, и проявляется это, в частности, в таком демографическом буме, который происходил во Франции на протяжении XVIII века. Только за последние 40 лет перед революцией население Франции увеличилось с 23 миллионов до 28 миллионов. Франция в то время была одной из самых густонаселенных стран Европы. Уступала немногим только Россия. В России было 30 миллионов, во Франции 28. И как раз вот такой быстрый демографический рост стал результатом и экономического роста, и показывает, ну, как росло благосостояние.
А можете объяснить вот человеку, далекому от истории, с чем связан вот связано вот такое резкое противоречие. Советская историография говорит о том, что Франция загнивала, и абсолютизм вообще не мог справляться с вызовами времени. А теперь мы говорим о том, что Франция развивалась, и был экономический, промышленный, демографический рост. Что произошло? Какие-то новые источники ввели в оборот? Какой-то новый подход? За счет чего вообще это все происходит?
Просто стали изучать эту тематику, стали изучать французские историки, которые имеют наиболее широкий доступ к источникам. А в России и историки русской школы, либеральные историки русской школы, и историки советские, они, с одной стороны, и особо не занимались этими вопросами, а с другой стороны, часто и не хотели заниматься. Ну, советские историки, они еще не имели доступа к источникам. А дореволюционные русские историки часто не хотели этим заниматься. Например, история Западной Европы. Кореева, это настоящий мэтр, глава русской школы дореволюционной, она вообще обходит практически период старого порядка, потому что Кореев говорит, а здесь обсуждать нечего, потому что происходило загнивание, все. И просто как перелистнуть страницу. Поэтому не изучали, а когда стали изучать, вот такие результаты получили.
То есть, получается, французы, которые были поклонниками, скажем так, этой своей собственной революции, создали миф, который наша советская историография подхватила, что называется, не проверив, да, и не изучив так досконально.
Да, миф существовал долгое время, 150 лет существовал, потому что, ну, он устраивал разные идеологические направления, политические направления. А историки, в общем, они все люди своего времени, принадлежат к сторонникам тех или иных воззрений. Вот. И поэтому до середины 20 века вот этот миф, который потом уже во второй половине 20 века знаменитый французский историк Альбер Сабуль, мэтр вот такой марксистской историографии, назовет это направление классическим. И вот классическая историография, она как раз поддерживала этот миф. А с середины 20 века начинается критика его. И люди, которые критикуют его, сначала в западной историографии с 80-х годов, в российской тоже, получили название критическая историография. И первый, кто подверг этот миф критике, был такой Альфред Кобен, английский историк. Он как раз лекцию свою знаменитую, вот, положившую начало этой критике, назвал «Миф французской революции».
А вот смотрите, что произошло. Понятно, да, предположим, если мы говорим про нас, то, да, у нас там последние 20 лет произошли сильные изменения в стране, а мы теперь не обязаны следовать формационному подходу. И да, может быть, наши российские историки начали пересматривать этот вопрос. А что во Франции-то произошло? Они почему начали смотреть на это с другой точки зрения?
Ну, просто развивалась историография, новые методы вводились. Возникли совершенно новые представления о точности, о репрезентативности материала, стали вводиться в оборот массовые источники. Проводились, вот, во второй половине 20 века во Франции проводились совершенно грандиозные такие коллективные исследования, как, например, попытались понять все-таки, что такое буржуазия. То есть термин на слуху, термин французский. И стали изучать, в каких городах, по всем городам Франции, кого называли буржуазией. Это вот не опираясь на, как бы, такую общепринятость, а выяснить, что именно. Но результаты удивили, потому что выяснилось, что на самом деле нет никакого общего знаменателя. Во всех городах называли вот этим понятием совершенно разные слои населения. Ну, может сказать так, богатые горожане. Все остальное в каждом городе было свое. А этот термин, он же был основополагающий долгое время, и считалось, что революция была буржуазной. То есть буржуазной, но а что значит? Это переносили из 19 века, когда буржуазию стали называть предприниматели, перенесли на 18-й, и что якобы предприниматели совершили эту революцию. А предприниматели ее не совершали, наоборот, они страдали во время этой революции, потому что революция вызвала страшный просто обвал экономики. И сегодня историки, французские историки, прежде всего, экономической истории, они называют французскую революцию просто катастрофой в экономическом плане.
Но об этом мы еще поговорим. Я просто хотел еще с методологией закончить. То есть, получается, мы можем говорить о том, что до середины 20 века в основном изучение французской революции заключалось в В таком изучении и прочтении работ самих участников революции, тех, кто был вокруг нее, там, может быть, прессы какой-то, каких-то идеологов, и ближайших историков, которые писали, изучали это там в первой половине XIX века, ну, на основе, так скажем, свежих впечатлений. А потом в XX веке, собственно, историки решили обратиться, так скажем, вот к земле, да, к почве, и пойти посмотреть, а чем действительно жило общество. То есть нам рассказывают, да, идеологи революции о том, что абсолютизм загнивал. А мы пошли и подняли какие-то там экономические отчеты, какие-то там описи населения, которые хранятся вот в этих мелких городских архивах, и вот этот огромный массив информации, статистически обработав, мы видим совершенно другую картину. Правильно я понимаю?
Да, совершенно верно. Причем надо отдать должное, что как раз интерес вот к этой экономической истории пробудили марксисты. Историки-марксисты, которые как раз экономическую историю ставили в основу всего развития общества. То есть, прежде всего, базис, как они называли. Это базис определяет все остальные стороны развития общества. И поскольку они призвали обратиться к базису, ученые обратились к базису, и результаты получились вот такие, которые не оставили от идеологической конструкции, вот этой формационной теории камня на камне. Это произошло не за один день, то есть это дискуссии во французской историографии, ну и не только во французской, и в мировой историографии происходили десятки лет, но где-то к концу 20 века примерно выработался такой консенсус. Сейчас на эти вопрос был ли системный кризис старого порядка, была ли революционная буржуазия, расчистила ли французская революция путь для экономического развития, на эти вопросы сейчас историки разных направлений смотрят примерно одинаково.
Это я к чему вот акцентирую на этом вопросе внимание, потому что, чтобы не возникло в очередной раз такое обывательское ощущение, а эти историки, они опять раньше говорили одно, теперь другое. Мы показываем, что на самом деле это процесс развития науки и вовлечение новых каких-то источников и более скрупулезное изучение старых, и более критический подход к старым источникам.
За счет этого... политика не влияет здесь, ни политика, ни идеология, в общем. Историки занимаются своей профессиональной работой.
Хорошо, идем дальше. Но все-таки мы знаем о том, что накануне революции кризис все-таки случился во французской экономике. Что это было, чем он был вызван?
Да, и революция все-таки случилась.
Да, несмотря на что все было так прекрасно.
Ну, здесь как раз произошло совпадение ряда негативных факторов, каждый из которых имел место и в предшествующие столетия и десятилетия, но порознь. А здесь произошел резонанс негативных факторов. Ну, во-первых, на конец 70-х годов 18 века пришлась смена циклов цен на зерно. Французский историк Лебрус, он как раз близкий к марксизму был, он открыл, что цены во Франции подчинялись определенным циклам, примерно 70 лет. Примерно 70 лет они растут, активнее развивается сельское хозяйство, примерно 70 лет они падают, активнее развивается промышленность, но сельское хозяйство, поскольку составляет основу, в целом это такие стагнационные периоды. И вот как раз до конца 70-х годов был цикл роста цен, потом начинается падение цен. Правительство принимало, французское правительство, меры, как вот этот вот негативный тенденции, если не переломить, то смягчить. Потому что, ну, естественно, тогда не имели представления о таких циклах. Принимаются решения теоретически правильные, фактически решения оказались усугубившие ситуацию, но открыли границы для того, чтобы цены не падали, расширили рынок, разрешили вывозить хлеб за границу. А тут получилось 2 года неурожайных, как раз 1787-88 годы. В результате урожайность внутри Франции упала, а запасы зерна вывезли и продали уже в Европе. Это вызвало кратковременный скачок цен на рынках во Франции и вызвало недовольство городского населения, поскольку зерно было, хлеб это был основной продовольственный продукт. Далее, заключили договор с Англией для того, чтобы в Англию беспошлино ввозить сельскохозяйственную продукцию, что было в общем, перспективно для французского сельского хозяйства. А в обмен англичане получили возможность беспошлинно ввозить свою промышленную продукцию. И промышленность имеет более быстрые циклы оборота. И англичане успели использовать это, заполонили французский рынок своей промышленными товарами, а французы не успели воспользоваться вот этими благоприятными возможностями, потому что уже дальше шло вот такое вот, шла эскалация кризиса. И от того, что англичане ввезли эти товары, французская промышленность стала испытывать большие трудности. А она еще также трудности испытывала вот от этих вот конъюнктурных вещей, как два неурожайных года. Это же неурожайный год, это что не только зерно ведь не уродилось, это шелкопряд, тутовый шелкопряд, они тоже, куколки, вот эти вот личинки поумирали. А, соответственно, недостаток сырья для шелковой промышленности. Недостаток хлеба, крестьяне и в хозяйствах там дворянских начали резать овец. А режут овец, это значит некого стричь, это значит недостаток шерсти для суконной промышленности. То есть получился вот такой общий как бы кризис, да, он конъюнктурный, он вызванный прежде всего такими кратковременными факторами, но совпав с долговременными факторами, с ошибками правительства, он привел к такому резкому ухудшению экономического положения. А как раз в этот момент, когда ухудшилось положение, экономическое положение в обществе, выросла безработица, упали доходы у значительной части населения, правительство вынуждено проводить реформы по изменению налоговой системы.
А подождите, мне кажется, про налоги можно чуть попозже. А есть еще, насколько я понимаю, еще один фактор. Это какие-то огромные сумасшедшие долги правительственные, которые были связаны с вопросом перевооружения армии. Почему они возникли и зачем, собственно, нужно было как-то изменять структуру армейскую?
Ну, строго говоря, долг, гигантский государственный долг, он возник не из-за перевооружения армии, а из-за того, что Франция участвовала в войне за независимость североамериканских колоний Англии, то есть которая сейчас называется «Война за независимость США». Франция ввязалась в эту войну, исходя прежде всего из таких репутационных соображений. Это рассматривалось во французском обществе, эта война как реванш за Семилетнюю войну, за поражение Франции в Семилетней войне. А стоявший во главе французских финансов швейцарский банкир Неккер, он проводил политику совершенно необычную для французского государства. Если ранее займы обычно брались у французских финансистов, а когда война заканчивалась, начинали этих финансистов, правительство начинали расследовать их злоупотребление, штрафовать, и значительная часть тех средств, которые они заработали вот на таких грабительских процентах, она обратно отжималась в казну.
Какая удобная позиция.
Это называли, да, так называли, выжимание губок. Эта позиция, она, в общем, политика проводилась 200 лет до того.
Это мне напоминает, как в Испании поступали с евреями. Задолжая, сначала королевский двор им брал деньги в долг, а потом решали, ой, ну и все, и выгнали всех евреев. После того, как поняли, что вернуть уже долги не могут.
Ну, выгнали, это разовая акция. А здесь финансистов их постоянно после каждой войны так отжимали, но при этом сохранялся слой. То есть, я думаю, это как бы были такие правила игры. А Неккер брал займы у протестантских банкиров Швейцарии и Голландии. И когда война закончилась, это иностранные граждане.
Надо возвращать.
Нельзя, да, надо возвращать. Отжать нельзя. И, соответственно, этот гигантский государственный долг висел над бюджетом, и 50% расходов Франции шло на обслуживание этого долга.
Понятно. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Александром Викторовичем Чудиновым о французской революции, так и хочется сказать великой, но мы как раз обсуждаем, почему она такой не была. Вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз здравствуйте, это «Родина слонов». Напоминаю, сегодня мы говорим с Александром Викторовичем Чудиновым о французской революции. Мы уже выяснили, что французское абсолютистское общество в XVIII веке вполне себе хорошо развивалось. Никаких проблем там не было, никакого загнивания не наблюдалось, но, тем не менее, случился кризис накануне революции. Александр Викторович, расскажите, какие меры пыталось предпринять правительство Людовика XVI?
Да. Ну, Франция 18 века, ее можно сравнить с таким легендарным Танталом, вокруг которого была вода, полно еды, но который не мог воспользоваться ни тем, ни другим. Так, французское государство, это было бедное государство в богатой стране. Большая часть богатства, которое производилось, она не облагалась налогами. И, соответственно, французское государство испытывало постоянный недостаток в доходах.
А вот, кстати, это, мне кажется, надо объяснить. Почему так получилось? Это же как раз тоже признак феодализма.
Ну, это не феодализм, а, скажем так, это система, налоговая система была унаследована от Средневековья. Она была отягощена большим количеством привилегий различного рода. Ну, еще с XVI века, например, когда Генрих IV во время религиозных войн отвоевывал Францию у католической лиги, для того, чтобы переманить города на свою сторону, многие города освободил от налогов. И, соответственно, они выпали из-под налоговой базы. К тому же большие налоговые привилегии в том, что касалось поземельного налога, имело дворянство, имело большие налоговые привилегии церковь. А это были крупные земельные собственники, то есть значительная часть базы, которая могла быть для налогообложения использована, она не попадала. И с середины 18 века министры королевские предпринимают активные усилия для исправления вот этих деформаций, для распространения системы налогов на все сословия. Именно вот королевские министры и на дворянство, и на духовенство.
То есть еще до революции вот именно абсолютистская власть
годов
пыталась. Это еще даже Людовик XV начал.
Да, при Людовике XV еще началось. И каждый раз все эти попытки наталкивались на сопротивление традиционных институтов, ну, естественно, и привилегированных сословий, и традиционных институтов, судейских учреждений, таких как парламенты. Парламенты — это были судейские учреждения, имевшие большую независимость от власти, от исполнительной власти, от королевской власти, потому что для тех, кто в этих парламентах заседал, для этих судей места, которые они получали, они были покупные. То есть люди покупали эти места, и, соответственно, отнять их правительство у них не могло, только иначе, как выкупив их. А когда денег не хватает, и дорогие такие в массовом порядке, просто не выкупишь места. И поэтому вот эти вот судейское сословие, а это часть дворянства, оно выступало против реформ и имело для этого большие возможности, потому что считается, что абсолютизм — это власть, где можно все. На самом деле короли ничего не могли, потому что они были связаны по рукам и ногам необходимостью соблюдать вот эти вот традиционные нормы права. И парламенты, любой королевский закон могли просто заволокитить, могли обратно отправить королю на исправление, могли внести в него свои какие-то поправки, могли снабдить его такими инструкциями, которые полностью мешают его исполнению. Ну, большие возможности у них были. И вот вся вторая половина XVIII века идет такое перетягивание каната. Королевская власть пытается провести реформы, а парламенты, которые идут во главе вот этих привилегированных сословий, как вот передовой отряд их, они тормозят эти реформы. И в результате ничего не удается провести. Ну, в начале 70-х был шанс, когда министр, канцлер Людовика XV, канцлер Мапу, таким удачным ударом ликвидировал все парламенты, была бы такая реформа проведена. Но тут Людовик XV умирает, а Людовик XVI, взойдя на престол, человек далекий от политики, но желавший каких-то популярных мер, он тут же восстанавливает эти парламенты. И потом через 14 лет он сам попытается провести такую же реформу, но поскольку в одну реку нельзя войти дважды, уже реформа это не удастся. То есть из-за ошибок, вот в частности, таких, постоянно существует оппозиция, и когда в конце 80-х, когда вот долг вырос до такой огромной степени, что необходимо принимать какие-то меры, чтобы изменить систему налогообложения, правительство пытается проводить реформы, но на пути реформы опять встают привилегированные сословия. И привилегированные сословия как раз дестабилизируют ситуацию настолько, что потом уже она, когда выходит из-под контроля, они и сами оказываются вместе с королевской властью сметены тем потоком событий, который начинается.
Так вот, про поток событий, который начинается. Смотрите, у нас тоже есть такая классическая наша со школы почерпнутая схема. А есть дворянство, которое деградирует, есть буржуазия, которая развивается, и вот буржуазия поднялась и устроила революцию. Насколько я понимаю, сейчас ситуация, ну, видится немножко другой. И, в общем, не буржуазия являлась основным движущим элементом.
Да, не буржуазия, а и вообще не какой-либо слой, связанный с тем или иным способом производства, с тем или иным формой производства. Сейчас в историографии, это французские историки тоже предложили, рассматривают вот эту вот активную часть общества, которая приняла участие в революции и которая попыталась как раз вот эту выпавшую из рук монарха власть подхватить, ее называют просвещенная элита. Просвещенная элита состояла из людей разных сословий. Туда входила и часть духовенства, и дворянство, часть дворянства туда входила, и люди из третьего сословия. И таким определяющим признаком этой просвещенной элиты было то, что участвовавшие в ней люди, вот, и члены ее, они разделяли общие ценности, идеологические ценности. То есть это было, прежде всего, на общей идеологической основе объединения. Сложилась вот эта просвещенная элита на протяжении XVIII века в новом публичном пространстве, которое формируется в то время, а именно различного рода общественные объединения. Там читательские общества, академии местные, различного рода там кружки по интересам, литературные кружки, салоны, кафе, которые называли салоны для бедных, масонские ложи. То есть везде такие как бы клубы по интересам, куда люди приходили обсуждать передовые идеи, приходили обсуждать литературу. И, как правило, все вот эти вот клубы, они были основаны на новом, принципиально новом принципе, на демократическом принципе. То есть там все должности выбирались. Причем выбирали, теоретически считалось, что неважно, какое место человек занимает в таком, в большом обществе, но вот в малом обществе здесь, как он умеет говорить, насколько убедительна его программа, и вот его выбирают. И эти общества действовали также на основе писанных правил, это уставы, те или иные, там, которые считаются как вот в дальнейшем, из этого вырастет идея Конституции, то есть писанного устройства, описания государственного устройства, потому что до того не было. Первую Конституцию вот в США принимают, а потом уже французы идут по тому же пути. Но это как раз идеи просвещенной элиты о том, что общество должно устроиться таким образом. И когда начинается общий системный кризис, когда начинается вот такой вот экономический кризис, когда начинается метание монархии, столкнувшиеся с оппозицией привилегированных сословий, вот здесь вот как раз активную роль начинает играть вот эта просвещенная элита, которая на выборах в Генеральные Штаты 1789 года смогла провести значительную часть вот своих сторонников. Вот, и в результате в Генеральные Штаты они становятся оппозиционными, и потом провозглашают себя национальным собранием, и дальше уже революция развивается так, как она шла.
Я правильно понимаю? Тут, вот теперь, наконец-то, у меня начало немножко в голове складываться такая картинка. С одной стороны, есть вот это внесословное, внеклассовое, то, что называется буржуазия. Ну, то есть те люди, которые занимаются...
Просвещенная элита.
Нет, сейчас я не про просвещенную элиту. Я о тех людях, которые занимаются металлургией, промышленностью.
Ну, это предприниматели, можно
торговли, да, предприниматели вот эти внесословные, да, которые были и дворяне, которые и были, да, там, средний класс, который вырос и потом покупает дворянство. С другой стороны, есть вот эта просвещенная элита, которая тоже внесословная. И в кризисный момент это все забурлило, что называется. И вот тогда вот теперь я немножко начинаю понимать, почему вот этот бардак-то потом начался, когда известно же, что революция пожирает своих детей, и там возникает какая-то война всех против всех, и на самом деле там без стакана не разберешься, кто против кого, и почему сегодня этих казнят, а завтра других.
Ну, французские историки, опять же, я к ним апеллирую, потому, к их авторитету, потому что они просто впереди идут мировой историографии, как бы передовой отряд мировой историографии, изучающий революцию, они рассматривают революцию вот сейчас как такая, как конкуренция дискурсов, то есть различных, различных политических речей. Когда кризис в обществе, наверху, оказывается, на гребне вот этой волны, оказываются те, кто обещает больше, кто обещает, кто предлагает более радикальные меры.
Угу.
Соответственно, они вызывают большее доверие населения, поддерживают их. Но их все время подпирают другие, которые пытаются предложить более радикальные меры, еще более радикальные меры. И если те, которые находятся наверху, они в какой-то момент упускают этот момент, их сметает, выдвигаются новые. Вот. И так продолжается, пока революция идет по нарастающей, пока уже не приходят к власти монтаньяры в эпоху террора, которые просто положили конец вот этой активности населения, активности масс, введя вот такой жесткий режим террора. А все остальные, кто в какой-то момент оказался недостаточно радикален, они отбрасывались. Постоянно вот, мало кому удавалось постоянно с самого начала держаться, с самого начала революции держаться на гребне вот этой волны, но вот одним из таких наиболее удачливых был журналист Марат, угу. который предлагал, который в 89-м году предлагал казнить 50 врагов для того, чтобы революция восторжествовала, через год 200, ну и так дальше, пока он уже там 200 тысяч не предложил казнить.
Но он тоже сам недолго протянул-то, на самом деле.
Ну, он на самом деле постоянно был на гребне вот этой волны, а потом то, что его убила девушка Шарлотта Кардер, республиканка, кстати, ну вот республиканка по своим убеждениям, она его убила, потому что она считала, что вот такие, как Марат, подливают масло в огонь революции, и вот этот огонь, он убивает, пожирает республиканцев, даже уже тех самих революционеров. Она думала, что, как она сама говорила на следствии, убью, я думала, что убив этого Марата, я заставлю остальных опасаться и прекратить эту деятельность.
Угу. Ну вот смотрите, на самом деле марксистский подход предлагает простую, ясную схему. Есть базис, есть надстройка, да? Базис изменился, надо поменять надстройку. Вот что и произошло у Французской революции. Здесь же получается, не экономические какие-то причины влияли, а, в общем-то, больше идеологические. И вот эта просвещенная элита, она просто дождалась того удобного момента, когда можно было, ну, когда все было плохо в экономике. Ну, вот, краткосрочный, скажем так, кризис. И в этот момент, когда общество было восприимчиво к этой, не знаю, демагогии, скажем так, риторике мягче, она и воспользовалась.
К переменам.
Да, к переменам. Она и воспользовалась этим моментом. То есть идеология в данном случае больше сыграла.
Да, в динамике самой революции идеология играет более важную роль, нежели здесь экономика. Вот. И в развитии вот этого кризиса идеология, дискурс, вот это вот разговоры, вот, они играют гораздо большую роль, нежели чем собственно экономические причины.
Хорошо, вот, кстати, про экономические причины. Давайте теперь говорить о том, какие последствия были у Французской революции именно с экономической точки зрения.
Да, так.
К чему это все привело?
Да, с экономической точки зрения последствия революции, как французские историки сейчас опять же говорят, они просто ее характеризуют как катастрофа. Последствия были катастрофические. Было падение производства, страшное падение производства. Так, к 1800 году французская промышленность составляла ее валовой продукт 60% от того, что было до революции. И даже при Бонапарте она выйдет на тот же уровень, при том, что при Бонапарте были большие военные заказы, она выйдет только к 1812 году на этот уровень. Совершенно была разрушена вот та самая атлантическая торговля, которая приносила такое богатство в страну. К 1800 году из 2000 торговых судов, которые Франция обладала до революции, останется только 179. То есть это такое огромное падение. Торговля, она разрушена и потому, что во Франции беспорядки, и становятся как раз негацианты, торговцы, прежде всего, жертвой вот таких беспорядков. Разрушена, потому что война, и потому что Англия блокирует порты во Франции, английский флот. Причем войну начала сама Франция, она объявила войну и Англии, да, и Испании, там, и до этого императору Священной Римской империи объявила войну. И плюс под влиянием событий революции начинается революция на Вест-Индии, на Сан-Доминго, то есть так, то, что известно сейчас как Гаитянская революция. А это было, Сан-Доминго называли сахарницей Европы. Там большая часть сахарного тростника, и Франция была таким монополистом по производству этого продукта. И здесь полностью это разрушается. Все. Далее, в промышленности, я говорил, технологии передовые. Передовые технологии вымываются, потому что те промышленники, кто их вводили, просто предприятия разрушаются. Многие во время террора стали жертвами репрессий. Да, при Бонапарте растет спрос на продукцию черной металлургии, но это удовлетворяется он экстенсивным путем, то есть примитивные технологии более раннего времени используются, отказываются от передовых технологий.
А почему? Почему? Казалось бы, ну что теперь мешает-то, в общем, внедрять эти технологии? Тем более, что, как мы знаем, революция, она, в принципе, ну, своей, одной из целей своих ставила такую модернизацию общества.
Там. Нет, а революция целей вообще никаких не ставила. Революция — это кризис, там не было таких целей. Это потом ей эти цели приписали. Вот. А при Бонапарте, ну, здесь нужно на гора выдавать все больше и больше продукции, какие эксперименты. К тому же многие инженеры, они либо пострадали, либо вынуждены были бежать за границу. Вот пример семейства Вандель. Это семейство, которое создало знаменитые заводы в Крезо. Практически все представители этого семейства были репрессированы во время Французской революции. И уже при Бонапарте там старушка, у них осталась старенькая женщина совсем, вот это вот из семейства Вандель, она организовывает как-то людей на производство, вот, с большим трудом, но в конечном счете и все равно это предприятие рушится, вот, потому что нет возможности для свободной конкуренции, для свободного развития.
А как-то с сословной точки зрения поменялась вот эта вот вся поляна предпринимательская? Ну, то есть они действительно выдавили оттуда дворян, ну или там потомков этих дворян, я имею в виду, у них отняли уже, скажем так, эти титулы, но тем не менее люди-то, семьи остались или нет?
Ну, страдали предприниматели вообще разных сословий. Я, например, проводил подсчет исследования о предпринимателях, которые были представлены в Генеральных Штатах в палате третьего сословия. До этого они не составляли там большинства, но из тех, кто там были, треть, а это третье сословие, треть во время террора, во время революции пострадала. То есть часть разорилась, часть вынуждена была эмигрировать, а большая часть была репрессирована.
То есть, казалось бы, да, боролись-то с дворянским сословием, а пострадал в том числе и третье сословие, которое, в общем, якобы и делало эту революцию. Буржуазия, это что называется.
Ну, это... Она делала их только в воображении историков, потому что, собственно, предприниматели, они революцию не делали. Из тех предпринимателей, которые были в Генеральных Штатах, в том национальном собрании, треть вообще голосовала против всех политических реформ революции, потому что их вполне устраивал тот порядок, когда они могли перейти в дворянское сословие. Да, две трети, они умеренно очень поддерживали революционные реформы, но в основном в экономике.
А пытаясь как-то выправить ситуацию, революционные власти какие действия принимали и как это коррелировалось с тем, что делала до этого власть старого порядка, так называемая?
Ну, здесь действия принимались, поскольку шла война, предпринимались, ну, такие меры чрезвычайного характера, создавали государственные мануфактуры, причем была объявлена реквизиция рабочей силы, то есть люди фактически мобилизованы были для работы на этих предприятиях. Во время революции, ну, как во время, на войне, как на войне, да, нужно выйти из этого положения, но это совсем не то, что способствует развитию экономики. Да, а продолжу вот цифры, вот эти долговременные последствия революции. Во внешней торговле своей Франция вышла на предреволюционный уровень только в 1825 году в общем объеме. А в относительном объеме, по сравнению с Англией, сколько она имела, она никогда больше на такой уровень не выйдет. Она потеряла эти годы. Эти годы оказались вычеркнуты из экономического развития. Еще хуже были последствия для сельского хозяйства, потому что 10% собственности оно было перераспределено. и перераспределено значительная часть в пользу крестьянства. Мелкие крестьянские хозяйства, они не могли внедрять передовые методы агрикультуры. И, соответственно, происходит падение, страшное падение урожайности. И интересно, что на дореволюционный уровень урожайности большинства зерновых культур Франция выйдет только через 60 лет. 60 лет вычеркнуто из развития сельского хозяйства французского. Она выйдет только к середине 19 века. Кроме того, из-за того, что вот создается такое, революция культивировала, раздав землю, мелкое крестьянское землевладение, такое парцелярное, замедляется отток избыточных рук рабочих из сельской местности в города. Соответственно, это сдерживает развитие промышленности. То, что запущена значительная часть земли в спекуляции с землей, приводит к тому, что инвестиции вместо того, чтобы идти в промышленность, идут в спекуляции, в земельные спекуляции. Соответственно, промышленность испытывает долгое время и после революции испытывает инвестиционный голод. И в целом революция, она очень-очень сильно затормозила развитие Франции и развитие капитализма во Франции.
Ну вот смотрите, а есть же еще и другая сторона у революции. Есть, ну, то, что я бы назвал символическим значением. Ведь именно тогда было провозглашено свобода, равенство и братство. Тогда победила как бы идея республики, так или иначе, во время французской революции. Тогда общепринятой стала идея суверенитета народа. И, может быть, вот эти... Это было более значимым, чем там какие-то мелкие экономические неурядицы. Ну, там 26 лет они помучились. Ну, Франция принесла себя в жертву мировому прогрессу политическому.
Ну, если с такой точки зрения подходить, то действительно французская революция, значение ее прежде всего в том, что она создала политическую культуру современности. Потому что наши современные представления о республике, о демократии, там понятия правые и левые, конституция, это все действительно наследие французской революции. И с этой точки зрения, с точки зрения политической культуры, французская революция действительно, ну вот она мать современной политической культуры, мать того, что называют либерально-демократической парадигмы, существующей на Западе, в идеологическом плане, в политическом плане. Многое не было реализовано, но было поставлено как в повестку дня. И с этой точки зрения, действительно, французская революция, она является таким событием всемирного значения. Это бесспорно. Но то, что для самой Франции эта революция оказала тормозящее значение, это тоже сегодня уже в свете современных исследований тоже бесспорно.
То есть, получается, мы что пересматриваем? Мы пересматриваем ее... причины этой революции, предпосылки какие-то. Да, мы основные действующие силы пересматриваем, то есть мы теперь понимаем, что это не буржуазия, которая, в общем, больше всего пострадала в ходе революции. И мы пересматриваем ее итоги.
Экономические последствия.
Экономические последствия. Да. Но в целом мы оставляем, скажем так, нетронутыми ее вот это символическое значение и понимание того, что она дала для политической культуры. Правильно?
Ну, здесь не то, что даже нетронутыми, а наоборот, как раз эти аспекты активно изучаются, активно развиваются, и много нового о влиянии ее на последующее развитие мы тоже узнаем благодаря современным исследованиям.
А еще раз давайте сакцентируем точку зрения. Это мнение Института всеобщей истории Российской академии наук или это более такое общепризнанное сейчас?
Нет, это я рассказал о тенденциях в мировой историографии французской революции, в международной историографии, потому что это такая отрасль историографии, где историки разных стран принимают участие и вносят свой вклад.
Отлично. Спасибо вам большое. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был Александр Викторович Чудинов. Мы говорили о современном восприятии в исторической науке французской революции. На следующей неделе в гости к нам придет антрополог Станислав Дробышевский, и мы будем с ним говорить о таком вопросе, как возникновение человеческих рас. На самом деле там не все так просто, как нам кажется. Послушаем Станислава, будет интересно. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующий вторник после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.